Баруха та Адунай Элохейну Мелех Олам. Благословен ты, Господь Бог, Владыка Вселенной, дарующий нам хлеб жизни, сходящий с небес, Боже. И мы благодарны тебе за живое слово, сходящее с небес. Как ты сегодня, я верю, накормишь нас, чтобы мы были сильными, крепкими, для того, чтобы мы могли любить ближнего своего, чтобы мы могли, Боже Святой, пройти этот путь. Подкрепи и укрепи нас, Боже. И положи, пожалуйста, свою крепкую руку на интернет-соединение, чтобы наше общение было максимально плодотворным. И все сказали «Амэн». Итак, мы отправляемся в 22 главу.
Амэн.
Амэн, да. И все, конечно, мы охватить не можем, но то, что вот такое вот яркое, собственно, здесь все важно. Но вот такое вот особенно яркое мы, значит, сегодня с вами поговорим. С 1 по 4 стих мы с вами прочитали. Будем читать и останавливаться на особенных таких местах. Если кто потравит поле или виноградник, пустив скот свой травить чужое поле, пусть вознаградит лучшим из поля своего и лучшим из виноградника. Ну, вот этот момент мера за меру. Если кто отдаст ближнему на сохранение серебро или вещи, и они украдены будут из дома его, то если найдется вор, пусть он заплатит вдвое. Если кто отдаст ближнему на сохранение серебро или вещи, и они украдены будут из дома его, то если найдется вор, пусть он заплатит вдвое. То есть вор, который украдет то, что заложенные вещи были, должен уплатить в два раза больше. Помните, если овцу или быка украл, в пять раз должен больше заплатить. Если украдет серебро или вещи, то должен заплатить вдвое. То есть все время вот такая вот мера. Если не найдется вор, пусть хозяин дома придет пред судей и поклянется, что не простер руки своей на собственность ближнего своего. И как вы считаете, этой клятвы будет достаточно? Ну, например, я оставил где-то на 10 тысяч евро золотишко галы. В прошлый раз уехал. Вот. А вот сейчас они мне срочно нужны. Гала, пожалуйста, верни мне. Ты случаем не забыла?
Да, забывать стала.
Ну, пожалуйста. Это да, передай, пожалуйста, Деворе, она передаст мне, хорошо? Сколько там?
Хорошо.
По-моему, 1,5 килограмма золота было. Нет, Гала, ты нечестно поступаешь.
Я так тебе... границу проехали, если кружила там.
Ну, вопрос. Это вопрос другой уже. Но я ж тебе его дал или не дал?
Дали.
Почему ты так говоришь? Почему ты так быстро соглашаешься на такой урон?
Ну это же пример.
Так вот, мне и нужен пример. Ты должна сказать, что ты не видела в глаза этого золота. Ну, скажи правду.
Я теперь поняла. Я думала, вы просто мы с вами как спектакль разыгрываем. Так, пример, допустим.
Спектакль, но настоящий.
Я должна сказать, ну да, вы мне ничего не отдавали, не оставляли.
Не, ну я нечестный человек, понимаешь, и пытаюсь выудить из тебя вот таким вот путем, ну немного, но всего там, допустим, 10 тысяч евро.
Но здесь же написано, что если кто отдаст, если это произошло.
Ну так, а я тебе отдал? Я ж тебе отдал.
Нет, но здесь же другой смысл вот в 7 стихе. Если кто отдаст. Ну а вы же не отдали.
Ну и что не отдал? Откуда ты знаешь, что я не отдал? А я говорю, что отдал.
Ну Бог свидетель.
Ну Бог свидетель. Так вот здесь вот этот момент и проигрывается. Если кто отдаст ближнему на сохранение серебро или вещи, и они украдены будут из дома его, то если найдется вор, пусть он заплатит вдвое, если вор найдется. А я тебе отдал, а вора-то ты не нашла? Восьмой стих. А если не найдется вор, вот ситуация, пусть хозяин дома придет пред судей, что не простер руки свои на собственность ближнего своего.
Да тут достаточно, чтобы человек пришел и поклялся, что он не простер руки на собственность. Тут даже не надо доказывать, что он не давал. Раз он, а ты говоришь, я не брал. Наверное, этого достаточно.
А как?
Есть выход. Получается, есть выход. Если можно так легко сказать, так же легко можно и отказаться.
Ну да, смотрите, спектакль-то в принципе в чем-то. Я что, утверждаю, что я тебе дал? А почему мне должны верить на слово? А если ты утверждаешь...
Ну, мне же тоже поверят на слово, если я приду и скажу, вот. И написано, поклянется, да, что не простер руки.
Вы поняли, в чем... Вот, дорогие мои, здесь как раз есть и тот самый принцип, который здесь закладывается. Здесь разговор идет о свидетеле, что между нами должен быть свидетель, что я действительно дал тебе эти деньги, у меня есть свидетель, и при том, что этот свидетель подтверждает, что эти деньги я тебе их передал, или золото, или еще что-то такое, то тогда, а у тебя их нету, украли, вора ты не нашла, тогда ты приходишь в суд, потому что я тебя вызываю в суд. Ты сама говоришь, ну, украли, ну, что поделать. Или наоборот. То тогда там, в суде, ты говоришь о том, что, ну, вот украли, но я руки свои не приложила, то есть я их не истратила, я никуда их не девала, я просто их истратила. Или я их вообще в глаза не видела. Если в глаза не видела, то тогда в силу вступает слово свидетеля. А если свидетеля нет, то тогда достаточно твоего слова. Точно так же, как и моего слова. Если у меня нету подтверждения, почему мы сейчас об этом говорим? Смотрите, это самые крайние ситуации, которые жизненно возникают то там, то сям, то здесь, то тут. Потому что деньги – это такая штука, за которой, собственно, мы же работаем. Для чего? Чтобы получить деньги, чтобы оплатить квартиру, чтобы заплатить за свет, чтобы дать образование детям, чтобы в конце концов просто-напросто покушать. Для того, чтобы служить Богу, опять же, нужно передвигаться. Для того, чтобы передвигаться, нужен транспорт. Для того, чтобы нужен транспорт, опять же, его купить надо. Для того, чтобы этот транспорт двигался, туда нужно солярку или бензин залить. Это тоже все деньги стоит. То есть, куда ни кинься, кругом они, и они определяют нашу честность. Потому что основную часть своего времени мы практически живем для них. За них работаем, за них все делаем. Получая их, мы дальше уже разбираемся. Так, десятую часть мы Господу отдали, эту часть мы бедным вдовам дали, а вот эту часть для дома, эта часть для своих детей, а вот это немножко отложить, ну и там, и так далее, и тому подобное. Кто как распределяет эти финансы? О том, как их будет распределять, потом дальше Писание нам будет говорить, и мы это, может быть, разберем. Но как там в ваших церквях учат, пусть лучше так и останется, чтобы это не было какой-то конфликтной ситуации потом. Следующий, 9 стих. Продолжение всей этой истории, которую мы начали. А о всякой вещи спорной, о вале, об осле, об овце, об одежде, о всякой вещи потерянной, о которой кто-нибудь скажет, что она его, дело обоих должно быть доведено до судей. Кого обвинят судьи, тот заплатит ближнему своему. Вот этот кто-нибудь, это и есть свидетель. То есть все основано на свидетельстве. Если есть свидетель, то все тогда нормально и хорошо. Например, смотрите. Помните, мы с вами говорили о ковчеге. Ковчег свидетельства называется. А почему, как вы думаете, почему ковчег называется свидетельством? Кто у нас там справа налево? А, сегодня Вячеслав у нас справа налево. Вячеслав, почему Почему ковчег называется свидетельством? В ковчег?
Ну, быстро я не могу тебе ответить. Ковчег завета, ты имеешь в виду?
Да.
Называется свидетельством.
Его всегда называли свидетельством.
Ты прости, брат, я первый раз слышал это.
Ковчег завета, в котором лежали 10 заповедей, посоха Аарона и манна. Они лежали в этом ковчеге, который называется ковчегом свидетельства.
Ты знаешь, я, видимо, как-то не обратил на это внимание.
А мы, кстати, в прошлый раз говорили уже об этом. Но мы дойдем до ковчега. И просто мне сегодня интересно, почему он называется таки, все-таки свидетельством. Это кто у нас тут? Зоечка,
свидетельство это потому что его присутствие, его наличие или его существование присутствует, то есть свидетельствует о Божьем водительстве или о Боге.
Нет, смотрите, что делает свидетель? Свидетель подтверждает факт того, что было украдено, было или не было, и так далее, и тому подобное. Свидетель всегда подтверждает что-то. Вот, допустим, мы заключили с тобой завет, Вячеслав. И как это раньше делали? Делался надрез. И мы вот эти места, где надрезы сделаны, соединяем нашу кровь. И этот шрам является свидетельством нашего с тобой завета. Но на какую-то тему. Так вот, смотрите, ковчег свидетельства, смотрите, в первом храме он был, помните, да? Во втором храме его уже не было. И сейчас его нету. Но, как утверждают знатоки, некоторые товарищи знают, где он находится, просто не время, когда его выносить, потому что и храм-то еще, собственно, не построен. Так вот, этот ковчег свидетельства свидетельствует о том, как мы можем доказать, что вообще действительно был заключен договор между Богом и народом Израиля. Ну да, мы читаем книгу, мы читаем Библию, мы верим в нее. Но на самом деле свидетельством этого является ковчег. Когда есть ковчег, то есть свидетель. И тогда евреи могут официально сказать, какой Старый Завет. Кто сказал, что он разрушен? Вот есть ковчег, и ковчег является свидетельством Завета, в котором находятся все эти заповеди и так далее и тому подобное, которые потом впоследствии детализируются. Итак, смотрите, здесь конкретно говорится, кто-нибудь скажет, что она его, кто-нибудь, вот этот кто-нибудь, это свидетель. Если свидетеля нет, не о чем говорить. То есть здесь идет разговор судопроизводства, конфликтные вопросы, которые регулярно возникают между людьми, того или иного достатка. То есть есть люди бедные, есть люди очень бедные, есть люди среднего достатка, есть люди богатые, есть люди очень богатые, а есть вообще, которые миром правят. Так вот здесь разговор идет о самом низших слоях общества, социального общества, в котором есть проблемы, и Бог за них переживает. О всякой вещи спорной, о вале, об осле, об овце, об одежде, о всякой вещи потерянной, о которой кто-нибудь скажет, что она его. Дело обоих должно быть доведено до судей. Кого обвинят судьи, тот заплатит ближнему своему вдвое. Дальше пошли. То есть все решает свидетель. Если кто-то отдаст ближнему своему осла, или вала, или овцу, или какой другой скот на сбережение, а он умрет или будет поврежден или уведен, так что никто его не увидит. Клятва перед Господом да будет между обоими в том, что взявший не простер руки своей на собственность ближнего своего. И хозяин должен принять, а тот не будет платить. Ну, что еще можно сказать? Вот примерно вот такая вещь. Смотрите, в сталинские времена, да я думаю и сейчас, любого человека можно было заставить все, что угодно сказать. Даже был такой товарищ у нас, я уже забыл, как его фамилия была, в судопроизводстве в нашем социалистическом обществе во времена Сталина, который определил так, что если человек сам признается о том, что он совершил какое-либо преступление, то что этого достаточно. Так вот, смотрите, Тора говорит о том, что этого абсолютно недостаточно. Потому что человека можно заставить говорить чем угодно. И не обязательно его туда, в эти подвалы спускать КГБ, где из него выдавят все, что хочет. Человека можно запугать, сманипулировать, все что угодно. И он возьмет вину на себя. Поэтому должен быть свидетель. То есть мало того, что человек говорит, я вот украл что-то или убил кого-то. То, что он говорит, это он говорит. Должен быть свидетель. Смотрите, о чем мы говорим. Мы говорим сейчас о судопроизводстве. И мы с вами в прошлый раз говорили, что это центральная часть Торы. Суд – это центральная часть Торы, в которой как раз и обсуждаются эти архиважные вопросы. Потому что мы-то живем на земле, и мы не можем рассчитывать на то, что все святые и с крылышками летают. Люди разные. Потому я уже 100 раз это замечал. Когда дело доходило до чего-то серьезного, суперсвятые становились агрессивными, злыми и врали так легко, что даже себе представить невозможно. Никакого страха Божьего, ничего. То есть для того, чтобы выяснить правду, должен быть свидетель. Это то, о чем говорит Тора. Это то, о чем учит Господь. Немножечко здесь в синодальном переводе не совсем корректно переведено все это, потому что здесь как бы говорится, кто-нибудь скажет, что она его там и так далее. А там говорится вот этот кто-нибудь, это обязательно свидетель. То есть все судопроизводство основано на свидетельстве. Запомним и поставим себе в голову. Итак, смотрите, если вы занимаете кому-то деньги, если вы кому-то что-то даете, обязательно должен быть свидетель. О залоге поговорим немножко позже. Я думаю, мы дойдем до этого места. 10 стих. Если кто отдаст ближнему своему осла, или вола, или овцу, или какой другой скот на сбережение, а он умрет, или будет поврежден, или уведен, так что никто сего не увидит. То есть ты даешь вола. Вола для чего? Для того, чтобы спахать поле. Или овцу, или какой другой скот на сбережение. Ну, ты уезжаешь, например, ты поехал на Пейсах, или на Шавуот, или на Суккот, ты поехал в Иерусалим. А тебе, допустим, 1000 километров. Вы же понимаете, что эта дорога занимала месяцы. Для того, чтобы исполнить заповедь, многие двигались месяцы, для того, они же не могли все это оставить. То есть оставляли кому-то на сбережение. Приезжает туда, он ему говорит, вот так она сдохла. Как сдохла? Нормальная, молодая была. Ну, что я могу поделать? Вот она валяется. То есть мы ее закопали там или еще что-то такое. Или труп лежит. Без разницы. То в этом случае. Или какой другой скот сбережения. А он умрет или будет поврежден, или уведен. То есть или кто-то украдет. Так что никто сего не увидит. Нет свидетеля. Клятва перед Господом да будет между обоими в том, что взявший не простер руки свои на собственность ближнего своего. И хозяин должен принять, а тот не будет платить. То есть клятвы перед Господом достаточно. Это говорится не о человеке, у которого нет ни страха Божьего, у которого нет слова Божьего внутри, который не знает Господа, с ним на такие темы говорить бесполезно. Помните, как президенты, допустим, выбирали? Положил руку на Библию, поклялся и пошел. Сам даже понятия не имеет, что там написано. Или кто-то клянется Господом, а сам того Господа не знает. Лишь бы выкрутиться из этой ситуации. То есть здесь клятва перед Господом. И казалось бы, ну тогда каждый может нас надуть, и об нас будут вытирать ноги, помните? Не сыпьте бисер перед свиньями. Клятва перед Господом да будет между обоими в том, что взявший не простер руки свои на собственность ближнего своего, а хозяин должен принять, а тот не будет платить. То есть мои взаимоотношения с Господом настолько для меня важны и серьезны, что я не собираюсь из-за них, ну подумаешь, овел или коза, Господь восполнит. Но если человек врет, тогда вступает система мера за меру. То есть ты сказал, что у тебя вол там, коза там и прочее, то, что ты взял, да, она умерла, или у тебя украли ее, или еще, или она вот поврежденная какая-то оказалась, то это и действительно потом случится с твоим имуществом. Вдвойне причем. Верующий, да, знает слово. 12 стих. А если украден будет у него, то должен заплатить хозяину его. Если же будет зверем растерзан, то пусть доказательство предоставит растерзано, за растерзанное он не платит. Если кто займет у ближнего своего скот, и он будет поврежден или умрет, а хозяина его не было при нем, то должен заплатить. Если же хозяин его был при нем, то не должен платить. Если он взят был в наймы за деньги, то пусть пойдет за ту цену. Если обольстит кто девицу необрученную и переспит с нею, и пусть даст ей вена и возьмет ее в себе в жены. А если отец не согласится выдать ее за него, пусть заплатит столько серебра, сколько полагается на вена девицам. 18 стих. Ворожеи не оставляй в живых. Ну, я думаю, вот тут вот. То есть колдунью не оставляй в живых. Ну и у меня естественный вопрос. А если колдун, а если мужского пола, то можно оставить живых, Девора? Мы сегодня не слышали твой бодрый голос. С 8 марта вас, вы хотят, предупреждали нас не поздравлять вас. А мы вот такие упорные, упрямые. Раз, два, три, четыре, пять. Все ясно. Нет, заговорил. Во. Говори. Колдунья не оставляй в живых.
Ну, не важно, мужчина или женщина.
А почему здесь колдунья написано?
Ну, может, на то время больше было женщин-колдунов, чем теперь. Сейчас все разные. Не знаю.
То есть вот здесь написано, извини, приносящий жертву Элохим, а не Иехове, да будет истреблен. Такая вот транскрипция.
Не-не-не, это ты в 20 стих ушел. Мы пока в 18. Мы сейчас в 20 придем тоже. Ворожей не оставляй в живых.
Я не понимаю, я просто, у меня в 18. А, не, правильно, 19 все.
Не-не-не, ты немножко вперед заскочил. Нам важно поговорить на эту тему, потому что это колдовство. Итак, что такое колдовство в таком случае? Дюбора правильно сказала, в принципе. Здесь имелось в виду, конечно же, потому что в основном этим занимались и занимаются сегодня. Помните, бабушки, которые рекламируют себя в газетах, заговорю, отговорю и так далее и тому подобное. Что такое колдовство? Как определить это? А может быть, я не понимаю и занимаюсь колдовством? Девора, ты можешь сделать определение колдовству? Что это такое?
Это заговоры, ритуалы, жертвоприношения, молитвы колдовские, ну, такие вот заклинания, так скажем.
Не-не-не, я прошу определение этому слову. Смотрите, жертвоприношение, мы Богу тоже жертвоприношение приносим. Заклинания какие-то там и прочее, это все определение слова колдовство. Что это такое? Потому что все то же самое мы делаем с Богом напрямую.
Оккультизм.
Нет, здесь вот...
Я не пойму, что вы... Как,
вам сейчас Вячеслав.
Я просто не пойму. Оккультизм. Я вам перечислила, что это. Я, может, что-то не пойму просто.
Определить слово... Колдовство.
Вот в словаре написано.
Уклонение сатане, я думаю, или вот что-то.
Сейчас, подожди, он Вячеслав что-то хочет сказать.
В Википедии написано колдовство, чародейство, ведовство, волхвоство, волшба, волшебство, занятие магией как ремеслом, при котором колдун заявляет о контакте с
не слышно, Вячеслав. Ты пропал. Возьми брифа, ты, пожалуйста. А, смотрите, что я...
Сейчас ты слышишь меня, нет?
Да, слышу. Еще раз услышьте, что я от вас. Я знаю, что это ворожба, что это оккультизм и так далее. Я спрашиваю, что такое колдовство, ворожба? Что это вообще, как его определить? и как различить наши отношения с Богом и наши отношения, допустим, если мы что-то левое делаем. Как это вообще...
Поклонение Богу и поклонение сатане – две разные вещи. И вот эти вот молитвы, заклинания, жертвоприношения, которые идут сатане, это вот колдовство. А уже такие молитвы, моления, вот которые мы служим Богу, это, ну, это разные вещи. Хотя все похоже.
А в Исаии что написано?
И эти.
Вспомните-ка.
А что в Исаии
написано? В Исаии написано. Что написано? Непослушание, это как колдовство.
Ага, ну вот первое непослушание. Я что хочу, чтобы мы поняли, что тут это такое колдовство. Я человек простой и абсолютно не сведущий в этих вопросах. Меня просто интересует, как можно определить это, чем можно и как можно определить это слово. Я не знаю. Вероника, пожалуйста, ты у нас молодая, грамотная, дерзновенная.
Хороший вопрос. Я, например, очень четко различаю волшебство и колдовство, да? Смотря какой смысл несет в себе это действие, магические или таинственные какие-то приемы, ритуалы, имеющие воздействие на силы природы, на людей, исцеление или наведение болезни, порчи и так далее, да? То тут, смотря какую цель преследует человек, конечно, если это не по воле Божьей, то о чем тут говорить? Вопрос, почему такая пара? То есть, вы понимаете, любого человека, который, допустим, даже молитвами исцеляет человека, можно же обвинить в колдовстве. И что тогда, его голос клеить, что ли?
Нет, у тебя повторная ситуация. Ты всегда вопросом на вопрос отвечаешь. Вы можете сделать определение слова колдовство?
Ну, кто не исповедует. И что неси, пришедшего во плоти, тот не от Бога. Я только так различаю.
Значит, вопрос, как определить слово колдовство, вот, допустим, двумя, тремя, четырьмя словами, чтобы было понятно, что это такое?
Шаманство.
Ну да я не знаю, что такое шаманство. Я не знаю, что такое, я не знаю вот то, что там... про ритуалы, про магию, но не в курсе события. Определение слова колдовства. Потому что все то, что перечислила Вероника, это все колдовство.
Подожди, вот здесь написано так. Ремесло, при котором колдун заявляет о контракте со сверхъестественными силами.
О! А вот тут вот вопрос. А что такое сверхъестественные силы? Что это такое? Вот сейчас мы, может быть, и такие разберемся, что такое колдовство.
Тут дальше идет разъяснение. Демоны, духи, природы и другие сверхъестественные силы.
Итак, определение колдовства теперь из всего этого сказанного.
Занятие магией как ремеслом.
Я не знаю, что такое магия, ребята. Вот вопрос. Я простой человек, не в курсе событий.
Слушай, в советской школе давали. Ты просто не хочешь
работать. Ну вот, почему вы не хотите мне дать определение слова колдовства? Это же важно.
Да вас ты уже не обманешь, понимаете? Это вот для неверующих, это да, катастрофа, они могут попасться. А нам уже Дух Святой внутри свидетельствует. Мы всегда знаем, где правда, где ложь, где истина, где колдовство.
Смотрите, к нам приходят люди. Откуда приходят? С мира приходят. Начитались разных книг и так далее. И когда мы будем им говорить о том, что это магия там и прочее, это плохо, но приведет к тому, что ты открываешь двери и прочее, это не то все. Мы должны четко иметь определение и знание, что такое колдовство, потому что люди все верят в Бога. Все верят. Бог есть и так далее. Так вот, смотрите, примерное определение колдовства – это аморальное использование сил природы материальных сил природы, духовных сил. Именно в, как бы это так сказать поточнее, то есть использование сил Элохим, а Элохим это силы природы, и также использование Элохим, ангелы тоже могут быть как Элохим, использование их в моральных целях. То есть заставить человека делать то, что он не хочет делать. Ну, например, смотрите, понравилась какая-то девушка. Ты приходишь к бабушке, платишь деньги, и она что-то делает такое, и эта девушка тянется потом к тебе. Вы поженились, вместе не можете, пораздельно тоже не можете. Потому что когда вместе, скандал начинается, как только разошлись, опять тянет друг к другу. Это колдовство. То есть использование вот этих вот сил природы и сил духовных, естественных, которые есть, которые Бог дал нам, как все это состоит, из чего это все состоит. Оно все реально. Есть некоторые вещи, которых мы не знаем, и поэтому мы ими не пользуемся. А товарищи, которые по левую сторону находятся, колдуны, они эти знают, как использовать эти силы природы и так далее. Например, сам Моше, он же сталкивается с кем? Он сталкивается с магами и с колдунами, которые делают то же самое, что и он делает. То есть он делает воду в кровь, и они это делают. Он делает этих лягушек, и они с этими же лягушками. То есть есть некоторые вещи, которые они легко делают, и они его считают тоже магом или колдуном. Но вдруг наступает момент, помните, когда Моше делает определенные вещи, и все эти колдуны, и которые находились возле фараона, они говорят, все, баста, карапузики, это уже Элохим, это уже Отец неба и земли, это Бог. Так может поступать только Бог. То есть Моше-то не колдун, он просто имеет отношение с Творцом, и то, что ему говорит Бог, он просто делает, он просто проводник обыкновенный. А эти знающие люди, скорее всего, Моше был тоже знающий, потому как все-таки 40 лет там в этой атмосфере находился. Жил там с самого до 40 лет, 40 лет достаточно, чтобы все это изучить и знать. Но они все они могут. То есть они используют силы природы, естественные силы природы, но в аморальных целях. Вот это и есть колдовство. Таких не оставляй в живых. Но неужели переделать нельзя?
Видимо, речь идет о тех, кто действительно во зло это делает, да, с угрозой для жизни, благополучия для других людей. Другого просто объяснения нет.
Ну вот, слава Богу. Если кто-то со мной не согласен, пожалуйста, иначе мы пойдем дальше. Если есть еще какое-то, ну, какая-то хорошая мысль, потому что эта вещь очень важная. Вот Оля сейчас сказала, всякое непослушание хуже колдовства. Это в Исаии написано.
Ну вот очень... Я исцеляю, вот как делаю, цель у них хорошая, исцелить, но не лучшим способом, как бы, а цель у них помочь, там, человеку.
Ну вот смотрите, в чем аморальность этого исцеления? Дело в том, что одно лечит, другое калечит. Ведь калечат-то самое главное, это веру в Творца. То есть ты уже теперь веришь не в Слово Божье, а что ты придешь, заплатишь этой бабушке или кому-то колдуну. Он шурлы-мурлы, бакашурлы, и все, и ты здоров, и пошел. Зачем тебе вера нужна тогда? Калечь — это самое страшное, самое важное, потому что без веры Богу угодить невозможно. То есть наши отношения с Творцом разрушаются, а это самое важное. Да, кто-то еще что-то хотел сказать.
Согласна.
Ага.
Ну, я хотела сказать, что... Не только колдуны, вот мы говорим об этих бабушках, да, которые могут исцелять, могут что-то делать. А сколько таких вот верующих, евангельских верующих, которые молятся колдовскими молитвами. Иешуа, да, в пример молитвы, да, и воля твоя, да?
Да.
И если человек не молится такой молитвой, да, будет воля твоя, А вот молится, допустим, сколько было таких моментов, рассказывали, когда молились, чтобы замуж выйти или жениться, и молились такими вот колдовскими молитвами, что вот провозглашали там и еще как-то там делали. И это было против воли вот человека, вот против воли Божьей было это все.
Ну, я тоже считаю, что это та же самая песня, это моральные вещи. То есть заставить человека, да, потому что понятно, что слово имеет действие и силу. И оно действительно в духовном мире, потому что мы созданы по образу и подобию. Используя вот эти вещи для своих корыстных целей, например, когда человек молится и говорит: «Господи, сделай этого человека вот таким, таким, таким». Но это немножко другой, это тоже манипуляционные молитвы, но это не колдовские, ну, в общем-то, колдовские молитвы. Но здесь говорится, смотрите, вот таких вот не оставляй в живых. Что же, ничего с этим поделать невозможно тогда?
А что в оригинале стоит?
Ну, если хотите, давайте посмотрим.
Здесь говорится, именно переведено как ворожей. Непонятно, какого рода. Я не могу сказать, что это может относиться исключительно к женщинам.
Так, это 18 стих, да, 22 главы. Сейчас, секундочку.
Ворожей он, ворожея она. Получается, здесь женский род.
Ворожей, может, да, быть, может быть, и просто не поставили.
Ворожей. Не знаю, может быть, и речь идет о какой-то женщине, но, скажем так, так, этимология самого слова колдовства, такового у нас нет.
Здесь почему-то в 17 стихе это стоит. Ворожей не оставляет, не оставь живых. Так. Но она должна быть предана смерти через бет-дин, то есть через суд. Это относится к мужчинам, равно как и женщинам. Но Писание говорит о распространенном, о явлении обычном, ибо женщины часто занимаются ведовствами. Так, еще что-то мы тут имеем. Колдуньи, не оставляя в живых, колдовством считается влияние на человека или на природу за счет физической силы, угрозы или убеждения словом, а за счет тех внутренних ресурсов, способностей и возможностей, которые Всевышний заложил в человеке при сотворении. В древние времена, когда человек больше опирался на свои внутренние ресурсы, чем на изобретения, на инструменты, колдовство было широко распространено. Самым наглядным примером является Древний Египет, описанный в Торе. Колдуны, астрологи, чародеи, гадатели – составляли двор фараона, так мелко написано, в книге пророка Даниила аналогичным образом описывается двор вавилонского царя Навуходоносора. Он окружен людьми, которые с младенческого возраста обучают халдейской мудрости, чародейства и колдовства. Трактат Талмуда Псахим уделяет внимание тем принципам, на которых основывается колдовство и приемом, применяемым колдунами. В трактате Сангедрин объясняется, что мудрецы, заседавшие в Верховном суде, обязаны были знать те практические приемы, которыми пользуются колдуны, для того, чтобы суметь отличить колдовство от гипноза и вызова галлюцинаций, которые не считают колдовством. Впоследствии, как описывают мудрецы Талмуда, колдовство практически полностью исчезло из мира. По всей видимости, этим объясняется отношение к колдовству Рамбама, потому что он сделал там определенный выбор. В древнем мире колдовство не было связано с преступлением и развратом, порождая множество страхов и предрассудков, но уводило человека от истинной веры во Всевышнего. Эта заповедь в Торе имеет необычную формулировку. Можно было бы ожидать, что в Торе будет записано: «Колдуна следует предать смерти». Некоторые комментаторы объясняют записанную формулировку как намек Торы на дополнительный закон или рекомендацию для любого человека. Не следует верить колдунам, принимать всерьез то, что они говорят или делают, помогать. Ну, тут очень много написано, извините, у меня аж глаза потемнело. Практически полтора листа написано, и очень мелко-мелко. Окей.
Экстрасенс.
Сейчас мы договорились.
Экстрасенс – это высокочувствительный в духовном плане человек. Вот надо обращать внимание действительно, к чему ведет этот поступок. Морально. То есть вот такой острый вопрос. Я бы воздержалась, наверное, сейчас так комментировать это.
Ну, это ты воздержалась бы, а некоторые товарищи могут и прокомментировать. Мы здесь можем говорить все, что угодно.
Потому что... Его мы относим к Элохим, ну или к, будем говорить так здесь, значит, волшебство, разновидность его волшебства, или мы его не относим.
Ну, давайте посмотрим.
Когда-то рассматривали этот вопрос, но я результата не помню.
Да, вопрос... результат, которым занимается экстрасенсорик, экстра, от слова экстра, то есть он, как сенсорика переводится, Вероника?
Ну, чувствительность, сенсор это высокочувствительный.
Высокочувствительный, да. Высокочувствительный к чему?
В духовном плане, тут по-другому не скажешь.
То есть он использует те вещи, которые мы не знаем и которые мы не чувствуем, да, а он их использует, и использует так, как ему будет это удобно. Экстрасенс. Мы обращаемся к экстрасенсу, который говорит нам то, что есть на самом деле действительно, используя все вот эти силы, которые в реальности есть, для того, чтобы, может быть, заработать деньги. И, либо еще для каких-то деталей. То есть это тоже аморальная штука, использование тех духовных сил, которые в реальности есть на самом деле. То есть мы можем использовать эти же самые вещи с помощью Творца. Мы молимся, Бог нам показывает, открывает эти вещи. И мы получаем исцеление через молитву. Либо мы обращаемся к экстрасенсу, который очень чувствительным, мы, допустим, не такие чувствительные, у каждого свой дар, хотя эти вещи можно развивать в отношениях с Богом, но не получая их как то, что человек, в общем-то, зарабатывает на этом впоследствии деньги. Если это не аморально, если это не уводит от веры, ничего страшного. Например, я вспоминаю. Да, пожалуйста. А то я сейчас вот вам наговорю.
Да, хотела сказать то, что мне, допустим, попадалось, да, почему я разделяю, допустим, вот этот момент колдовство и волшебство. Сами слова несут определенную нагрузку смысловую корень. Да? Волшебство. Там, скажем так, оно имеет значение как бы движимой верой, да, движимой волей. Да? Я так все-таки полагаю, что Божьей воле это тоже не чуждо, а у нас тут не стоит, что волшебника там предавай смерти. Что, волшебство, что это? Движимая воля. Есть, может быть, такие вещи, которые когда-нибудь мы сможем чисто технически, научно объяснить. Но сегодня многие моменты для нас это как бы волшебство, да, какое-то чудо. А что касается колдовства, это как плюс и минус. Почему я разделяю? Потому что колдовство несет смысловую нагрузку разделить, поставить барьер, преграду. Да? Тут действительно, чтобы разобраться с этим вопросом, надо в корень посмотреть, может быть. Да? Проблема, что эти корни сегодня очень сложно найти. Трудно понять значение. Для нас это просто набор слов, набор букв, да? И, скажем, нагрузка на определенный опыт, с которым каждый из нас сталкивался, может быть, да, там косвенно или непосредственно. В общем-то, больше ничего, значение слова надо искать, чтобы понять истинный смысл.
Вот смотрите, мы натолкнулись на самом деле на бомбу. Я даже не ожидал. Я думал, мы там 2-3 минуты и пойдем дальше. Еще раз повторяю, смотрите, что колдовство, что волшебство, это использование Элохим в аморальных целях. То есть сил природы, материальных, духовных, вам моральной цели. Могу привести пример. Было время грозовое, в котором вдруг что-то у меня начало не ладиться в жизни. Ну, везде. И в семье, и на работе, и там, и там, и тут, и там. Моя драгоценная сестра посоветовала мне обратиться к одной экстрасенше. А эта экстрасенша, ну, как подруга, хороший знакомый. И у нее якобы там большая очередь, и к ней еще так не попадешь. В общем, я приехал к ней, сказал, что я от сестры. Она говорит, да-да-да, я в курсе событий, хорошо. В общем, сеанс стоит столько там и так далее. Я говорю, окей, никаких проблем, я заплачу. И начался этот процесс. Значит, лежит Библия, свеча. Свеча горит. И капли от этой свечи капают и создают какую-то определенную форму какую-то. Рельеф какой-то определенный создают. И судя по этому рельефу, применяя какое-то место из Писания, из Слова Божьего, определялось потом, что вот у меня раз, два, три, четыре, пять, шесть. И вот такие вот проблемы. Почему эти проблемы? Потому что опять, как бы и есть источник проблем. Как решать эти проблемы? Ну вот смотри, сейчас мы сделаем определенный ритуал, и воровство прекратится. То есть тебя воровать прекратят. И в семье будет полный порядок. Но для того, чтобы как бы в духовном мире навести этот полный порядок, нужно 10 сеансов. И это где-то около 1000 рублей. И это где-то 86-й год, это огромные деньги. И вот я прохожу все эти 10 сеансов, и после этих 10 сеансов, говорят, теперь ты в полной защите, ты был просто не под защитой, а теперь ты под защитой. И мне говорит, а теперь съезди куда-нибудь отдохни, развейся. Приезжая на работу, думаю, куда бы съездить, когда съездить. Приезжает ко мне мой друг и говорит, слушай, мы тут собрались на Иссык-Куль ехать за мясом, а с мясом проблемы в городе были. А там в горах яки есть. В общем, я там договорился и пару фур загрузим, привезем в город на базар и продадим. Ну, а заодно отдохнем, покупаемся на Иссык-Куле. Мне как бы это мясо не нужно было, я не занимался, не собирался заниматься этим бизнесом, у меня своего достаточно было. Но съездить на Иссык-Куль, почему нет? В общем, я с ними поехал. И с чем я там столкнулся, так это был самый настоящий кошмар. После этого начало еще хуже становиться. То есть меня потом чуть вообще не убили. Но смотрите, суть в том, человек обещает мне охрану, но это аморально. На самом деле она меня отвела от Бога. Абсолютно. Никакой защиты на самом деле не было. Воровство, может быть, остановилось, зато началось другое. Я думал, что моя жизнь вообще после этого дела прекратится. И после этого, помню, мне нужно было каяться о том, что я вообще-то туда ходил. И что я соприкоснулся с этим колдовством. Потому что, почему нужно было покаяться? Потому что я в это поверил. А вера – это самое важное. Поэтому все эти экстрасенсорики и прочее, я еще раз повторяю, если это аморально, а что значит аморально? Аморально – это то, что ворует у нас веру. Аморально – это то, что заставляет нас делать то, что является аморальным. А поехать на Иссык-Куль с чужими девочками разве не аморально? Она говорит, возьми девчонок, отдохни, развейся от семейных дрязг. В общем, слушайте, примеров, я так думаю, здесь будет предостаточно, если все начнут говорить. Но мы должны понимать четко и ясно и разделять эти вещи. Ворожеи не оставляют живых. Почему так серьезно? Смотрите, с ними как бы и разговора нет. То есть с остальными как-то можно еще что-то, да, если я поверил во что-то, да. Но если я уже увлекся этим, если я серьезно в этом нахожусь и не могу покаяться, мне говорят, а я не слышу, то результат не оставляет живых. То есть результат означает смерть. не который произведу я, а который произведет Творец. И это очень опасно. То есть, смотрите, мера за меру. Ты воруешь веру, а значит воруешь жизнь. Если ты воруешь жизнь, значит твоя жизнь будет забрана. Идем дальше.
А можно я коротко
пожалуйста.
Про экстрасенсов скажу немножко?
Просто у нас время...
По белорусскому телевидению очень много появилось битвы экстрасенсов, мистические разные передачи. И однажды вот, я видела такую перекупость, было, значит, пригласили католического главного Кондрусевичка, Минский священник, и он говорил, что если бы была моя воля, запретил бы все вот эти вот передачи, битвы. Он рассказывал именно про экстрасенсов. И предупреждал, просил молодежь не смотреть таких, вообще людей, особенно молодежь, не смотреть экстрасенсов. А битвы экстрасенсов как бы даются, собираются группы людей, все на экстрасенсы, даются им задания, вот они расследуют там какое-нибудь убийство. Вот женщина говорит, вот у меня убили там дочь. И она расследует. Ну вот что? Она знает, что она убита, но они начинают рассказывать подробно, понимаете? И в итоге, и он говорит, вот все это, вот вы видите, да, они распутали узел, рассказали матери, как ее мучили, как ее пытали, как над ней издевались. Ну и что в результате? Что изменилось? То, что она узнала. Говорит, ну передача не показывает, чем заканчивается потом жизнь этой женщины. Что эта женщина или сходит с ума, или как сумасшедшая проводит время на кладбище, разговаривает с мертвой дочерью. Понимаете, что делают экстрасенсы? И он очень, ну, как бы, просил вообще, обращался, ну, не участвовать во всем этом. Это очень-очень опасно. Как говорится, открытое принадлежит, ну, сокрытое Богу, да? Не надо иногда лезть там, иногда не надо знать. Женщине не надо было знать подробности, потому что ей еще жить на земле, и как жить с такой информацией, понимаете? А вот человеческое вот такое вот, и экстрасенсы открывают те вещи, которые, в общем-то, человек не должен знать, и не в силах, наверное, их перенести и вынести. Просто губят души. Вот. Все. Спасибо.
Да, спасибо. Ну... Сколько уже примеров было, и все примеры говорят только об одном, о том, что действительно губится душа. И, ну, представьте себе, если Бог нам не открывает этот духовный мир, потому что если мы его увидим, мы с ума сойдем. Вы себе представить не можете, что творится. Если ты сейчас увидишь все, что творится вокруг тебя, эти демоны, бесы, ангелы, это же целый духовный мир, который вокруг тебя в реальности находится. И слава Богу, что мы всего это не видим. У нас есть задание, у нас есть заповеди, которые нас защищают, у нас есть кровь Иешуа, которая нас защищает, и у нас есть жертвенник, или в христианстве это называют крест, крест Иешуа. И об этом я хотел в самом конце поговорить, потому что дальше будет заключен завет, в котором, который будет окроплен кровью именно на жертвенник. То есть наш завет и все, что мы с вами имеем с Творцом, да, оно всегда приходит на жертвенник. И на этот жертвенник надо принести все то, что мешает нам общению с Богом. На этот жертвенник надо приносить. И там распинать его. Почему Иешуа говорит, возьми свой крест и иди с ним. Немножко другая тема. Мы просто разбирались с вами, что такое ворожея, колдовство и экстрасенсорика и прочее. Дальше. Всякий скотоложник да будет предан смерти. То есть это тот, который, женщина или мужчина, которые занимаются сексом со скотом. Приносящий жертву богам, кроме одного Господа, да будет истреблен. Пришельца не притесняй и не угнетай его, ибо вы сами были пришельцем в земле египетской. Все понятно. Ни вдовы, ни сироты, не притесняйте. Если же и притеснивших, то когда они возопьют ко мне, я услышу вопль их. То есть идет разговор о том, что если ты вот этих вот слабых, а здесь вот их стоит, а я вот читал сегодня, там стоит его. То есть или сироту, скорее всего, сироту, ребенка, у которого, который до вот этого, до совершенного летнего возраста. Если кто-то пристесняет сироту, ну и вдову, понятно, тоже, да, то Господь говорит, я услышу, когда они говорят. Помните, у нас, мы в школе читали, я сейчас не помню уже, чье это было, письмо на деревню к дедушке. То есть ребенок, сирота, пишет и жалуется дедушке, как с ним поступают. А адреса не знает. И мы помним, ну, как-то подсмеивались на этом деле. У нас даже поговорка такая была. Вот отправил письмо на деревню к дедушке. Какому дедушке чего? Ну вот этот ребенок, к которому некому больше было обратиться, он посылает письмо своему дедушке в какую-то деревню. Ему некому больше обратиться. Ребенок, который знает Писание, который знает Творца, ему есть к кому обратиться. Смотрите, Господь говорит, я услышу вопль их, 100% услышу, невзирая ни на что, прав он, не прав он, какой он хороший или украл он и так далее. Он сирота, и я услышу его, и вдову услышу. И результат того, что я услышу, смотрите, Господь говорит, 24 стих, и воспламенится гнев мой, и убью вас мечом. То есть ваши дети станут сиротами, и будут жены ваши вдовами, и дети ваши сиротами. Мера за меру. Если дашь деньги взаймы бедному из народа моего, то не притесняй его и не налагай на него роста. Здесь говорится о бедном. В принципе, ну, взаймы, дача денег взаймы. Допустим, человек дает деньги, банк дает под проценты. Я считаю, это очень морально и это нормально. Ничего здесь противозаконного нету. Деньги должны работать, он их на какое-то время отдает, они никак не работают. А здесь разговор идет о жертвенности для бедного. Ты не должен давать в рост, ты должен пожертвовать. Но не совсем пожертвовать, в смысле, ты отдал и все, и благословил. Пожалуйста, если у тебя сердце есть на это. Но роста, то есть под проценты, не имеешь вообще никакого права. Почему? Потому что будешь иметь конфликт с Творцом. Если возьмешь залог одежду ближнего твоего, здесь вопрос, кто такая вдова и кто такой сирота. Вдова – это тот, у которой муж умер, то есть его нету, и она живет. Если это женщина, у которой есть муж, они просто развелись, это не вдова. Дальше. Если дашь деньги, а это прочитали, 26, если возьмешь в залог одежду ближнего твоего, то захождение солнца, возврати ее, ибо она есть единственный покров у него, она одеяние тела его, в чем будет он спать. И так, когда он возопьет ко мне, я услышу, ибо я милосерд. Судей не засловь и начальника в народе твоем не поноси. Помните, Иешуа то же самое нас учил. Так, хорошо.
Это про 27-й, судей не злословий начальников народа твоего не проклинай. Я хочу тебе сказать, я вот сейчас много объясняю на Украине.
Угу.
Вот на Порошенко такой, тот такой, этот сякой, понимаешь, проклятие, да чтоб вам там и так далее и тому подобное. Это, говорю, все возвращается вам же. Вот народ этого понять не может, понимаешь или нет. Ну ладно, как-то это будет тема.
Да, но это как раз эта тема и есть у нас просто. Вы представляете, здесь где-то около 600 этих заповедей. Мы в нашей часовой передаче, ну, никак их уместить просто не в состоянии. Это невозможно. Я просто избранное беру. Смотрите, и 24 глава, концовка, о чем я хотел поговорить в конце. У нас уже 12 минут мы перебрали время, но ничего. Потерпите, да? 24 глава, и Моше сказал он, Господь, «Взойди Господу ты и Аарон, Надав и Авиуд, и 70 старейшин Израилевых, и поклонитесь издали». То есть близко не приближайтесь. Что мы дальше увидим, что они поднимутся вместе с Моше. Моше один пусть приблизится к Господу, а они пусть не приближаются, и народ пусть не восходит с ним. Дальше. «И пришел Моше и пересказал народу все слова Господни и все законы. И отвечал весь народ в один голос и сказали, все, что сказал Господь, сделаем». То есть перед этим они говорили, пусть Господь сам нам говорит, да? То теперь уже, когда Господь проговорил, теперь они верят уже Моше. чему они верят? То есть они всего этого не слышали, то, что мы сейчас с вами читали. Это Моше записал. Но они теперь верят Моше. То, что он говорит, теперь это абсолютно авторитетно. То есть, а Моше уже дальше будет учить 1000 начальников, 100 начальников, 50 начальников и 10 начальников. Всему тому, что Творец его, то, что он здесь сейчас запишет. И пришел Моше и пересказал народу все слова Господни и все законы. И отвечал весь народ в один голос, сказали, все, что сказал Господь, сделаем. То есть это уже от Моше. И написал Моше все слова Господни и встал рано поутру. То есть что он написал? Главу Мишпатим написал, которую мы сейчас с вами прочитали, потому что всю Тору еще не получили. Все слова Господни, встал рано поутру, поставил под горой жертвенник и 12 камней по числу 12 колен Израилев. И послал юноши из сынов Израилевых, и принесли они все сожжения и заклали тельцов в мирную жертву Господу. Моше взял половину крови, влил в чашу, а другую половину окропил жертвенник. Внимательно слушайте. И взял книгу Завета, вот которую написал, прочитал вслух народу, и сказали они, все, что сказал Господь, сделаем и услышим. Наасе ванишма. И взял Моше крови и окропил народ, говоря, вот кровь Завета, который Господь заключил с вами о всех словах сих. У меня к вам вопрос. Здесь исчезают некоторые вещи из нашего видения. Смотрите. Он говорит ему, сделать жертвенник и 12 мацевод, то есть и 12 камней по числу колен Израилевых. И дальше этих мацевод мы не видим. Про жертвенник видим. Сюда кровь льется, на жертвы не приносится это. Куда девались мацевод? И что это такое? Эх, жалко, время мало. Курама щидра бакатабата. Столько интересного. Ох, аллилуйя. Вероника, куда делись 12 камней? Почему о них дальше ничего не пишется?
Да, хороший вопрос.
Хороший вопрос. Есть у кого-то какое-то мнение? Когда эти 12 камней вообще появились? Помните, это делал Авраам, делал, Исхак делал, Яков это все делал. То есть они каждый раз ставили камень какой-то и все, и кропили там и так далее. А здесь кровь кропится на жертвенник. И 12 этих камней только воспоминание и память о том, что это есть 12 колен сынов Израиля. И больше оно не упоминается. То есть уровень совершенно другой теперь становится. У людей теперь есть книга Завета. И то, что было, можно было делать тогда, мацевод, вот эти камни, поклонение даже этим камням, сегодня это уже запрещается. То есть и здесь это явно показано. Дальше об этом уже нету разговора. Специально Господь это показывает. Дальше. И взял Моше крови, окропил народ, говоря, вот кровь завета, который Господь заключил с вами о всех словах сих. То есть о главе книги Мишпатим. Центральная часть. Потом зашел Моше, Арон, Надав, Авилут и 70 старейшин Израилев. Видели Бога Израилева. Видите, Бог сказал, кому подняться, Моше подняться. А они, чтобы вдали стояли. А они, смотрите, что делаются. Они за ним рванули. И видели Бога Израилева, и под ногами его нечто подобное работе из чистого сапфира, как самое небо ясное. То есть сапфир это как бы рабство египетское, чистое небо ясное, это свобода, на которую они пришли. И он не простер руки свои на избранных из сынов Израиля. Почему не простер? Потому что сказал, не поднимайтесь, они таки поднялись. И они видели Бога и ели и пили. Милость Божья явилась уже здесь. 12 стих. И сказал Господь Моше, зайди ко мне на гору и будь там. И дам тебе скрижали каменный и закон и заповеди, которые я написал для научения их. Смотрите, и так прошел ровно месяц после того, как было сказано вот эти 10 речений, о которых мы говорили на горе Синай. И только через месяц Господь обращается к Моше и говорит, взойди ко мне на гору и будь там, и дам тебе скрижали каменный и закон, то есть Тору, и заповеди, которые я написал для научения их. И встал Моше с Иешуа, служителем своим, и пошел Моше на гору Божью. А старейшинам сказал, оставайтесь здесь, доколе мы не возвратимся к вам. Вот Аарон и Ор с вами. Кто будет иметь дело, пусть приходит к ним. Ну, про Аарона мы знаем, это старший брат Моше. Ор или Хур, это сын Мирьям, который постоянно был тоже с Моше. То есть они остаются за главных, и здесь говорит, кто ему имеет дело, какие-то вопросы, обращайтесь к ним. И мы дальше знаем, что там произойдет. Они попросят золотого тельца, Хур выступит и о том, что скажет, что это грех, его просто закидают там камнями и убьют. А Ор поведет тактические действия, будет оттягивать время к приходу Моше. И взошел Моше на гору, и покрыло облако гору. И слава Господня осенила гору Синай, и покрывало ее облако 6 дней. А в 7-й день воззвал к Моше из среды облака. Вид же славы Господня на вершине горы был пред глазами сынов Израилева, как огонь поедающий. Моше вступил в середину облака, взошел на гору, и был Моше на горе 40 дней и 40 ночей. То, что дальше будет происходить, это будет глава Трума или приношение. Это наше следующее увлекательное путешествие. А на сегодня Господь благослови нас, пожалуйста. Все, что мы слышали сегодня, все, о чем говорили, пусть это утвердится в наших сердцах. Пусть это будет наасе венишма. Сделаем и услышим. Сделаем и услышим. То есть практическое применение приводит к тому, что я начинаю слышать и понимать, что здесь написано. А до этого это только теория. Я прошу Тебя, Боже, чтобы это была не теория, чтобы это была практика. И еще раз благослови нас. Освети, Боже, наш разум, наше мышление. Мы боремся не против крови и плоти, Боже. Мы боремся против духов злобы поднебесной, которые создают эту атмосферу, в которой человеку трудно принять Твою главу Мишпатим, принять Твою Тору, принять Твое Слово, принять Сына Твоего Единородного. Мы молим Тебя, Боже, во имя Иешуа Мессии. Прямо сейчас, здесь, на этом месте, пусть сила Твоя сойдет, Боже. Я верю, Боже, когда Ты приходишь, всякая тьма рассеивается. Никакие бесы, никакие демоны не могут находиться в Твоем присутствии. Молю Тебя, Отец неба и земли, войди в наши дома, войди в наши жизни через Слово Твое. Дай нам принять его, и пусть сила Твоя и могущество Твое будет в наших сердцах, в нашем разуме, как отправная точка, в которой мы идем и побеждаем. Ибо Ты сказал, что Ты призвал нас, чтобы быть царством священников, чтобы мы могли освящать народы, освящать Твоим светом, освящать Твоим словом. За все Тебе честь и слава. Великий Святой, Всемогущий Божий, Отец неба и земли. И все дружно сказали Амен.
Амен.
Амен.